Беседы с Брэнсом.
Сегодня мы поговорим о политическом пути Сергея Николаевича Бабурина и о событиях 1993 года, а также о сегодняшней ситуации на Донбассе и о специальной военной операции. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы один из самых ярких политических деятелей России. Находитесь на политической арене уже 33 года. На ваших глазах распался Советский Союз. Но вы были одним из 7 депутатов, проголосовавших против прекращения существования Советского Союза. Расскажите, пожалуйста, про эти события. Что вы помните, что вы знаете? Вы знаете гораздо больше, чем все остальные.
Это одна из тем, которая для меня, честно скажу, до сих пор болезненная. У меня были разные ситуации в жизни. Я солдатом служил в Афганистане, потом вот был депутатом, лежал на полу собственного кабинета под обстрелом родной российской армии в октябре 93 года. Бывал во многих горячих точках после советского пространства, на Балканах, в Ближнем Востоке. Но самые тяжелые для меня моменты — это был 1990 год и 12 декабря 1991 года. 90-й год был тяжел чем? Мое образование юридическое, политологическая, у меня кандидатская диссертация была по истории политических и правовых учений, позволяла анализировать идущие процессы, и я в 90-м году почувствовал, как мы летим в пропасть. И я тогда пытался своим коллегам объяснить, что нельзя голосовать за ликвидацию союзных налогов, что Россия не будет платить. Я помню, когда на Верховном Совете было голосование по этому закону, осень 90-го года, и против там оказался один или два голоса, и была истерика. Это кто против? Кто против суверенитета России? И я вышел к микрофону, говорю, я против, но я за Россию, а вы творите, что вы делаете? К сожалению, даже мое большое интервью одной из больших омских газет, называвшееся «Уничтожение Советского Союза – это война», воспринималось-то, да, Советский Союз, а что с ним случится? И поэтому вот 12 декабря 91 года, когда мы все узнали о каком-то соглашении в Вискулях, когда мы с утра получили ксерокопии этого документа, именно ксерокопии с оригинала, я чувствовал вот ту атмосферу безысходности, которая из общества перекочевала на заседание. Потому что тем более нас же загнали в угол, как депутатов. Нам все время рефреном твердили. Украина уже ратифицировала, Белоруссия уже ратифицировала. То есть все уже ушли. Чего вы тут еще трепыхаетесь? И когда я шел на трибуну, я говорил, что я не могу молчать. Да, я выступил против этой ратификации. Вы правы, меня при голосовании поименном меня поддержало только 6 человек. 7 человек воздержалось, а остальные проголосовали «за» и стоя рукоплескали разрушению Советского Союза. Это был, кошмар. Я командированным юристом себя считал в парламент. Я не считал себя политиком в течение определенного периода, потому что я был деканом юридического факультета Омского государственного университета. На тот момент я был самым молодым деканом юридического факультета в Советском Союзе. А эпоха требовала перемен. Я активно выступал за них, потому что надо было выходить из кондовой ситуации, из заскорузлой вот этой догматических формулировок марксизма-ленинизма. Может быть, поэтому я, например, считался таким нонконформистом, но я вырос так. Поэтому вот я был студентом первого курса, когда, например, написал письмо Леониду Ильичу Брежневу с вопросом, а почему не реабилитируют Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева? Или почему не говорят о них правды? Почему их вычеркивают? Ответ пришел, как глубоко я не прав. И что, дескать, если бы вы были коммунистом, мы бы с вами разговаривали по-другому, но вы комсомолец, и нам поручено вам объяснить. И беседовавший со мной целый председатель областной комиссии партийного контроля стал мне объяснять, что февралько-мартовский пленум ЦК 1937 года исключил Бухарина, Рыкова из партии. С ними все ясно. Я ему так вежливо говорю. А я же не ставлю вопрос о партийной их реабилитации. Я, кстати говоря, не знаю, говорю, за что их исключили. Ведь это был 1937 год. Может, ошиблись. Я говорю о государственной реабилитации. Я не слышал, не читал, не видел ничего, что могло бы говорить, что они совершили уголовное преступление. Какое? И вот тогда он произнес фразу, после которой я потерял к разговору всякий интерес. Он мне сказал: молодой человек, в партии есть вещи, которые надо ставить на веру и на них строить свои убеждения. Я говорю, это нечто круче, чем религия. Вот именно поэтому я пошел в политику.
Скажите, пожалуйста, что вы предлагали в тот момент?
В 91-м я был уверен и уверен сейчас, что Советский Союз был жизнеспособен. Это была уникальная форма цивилизационного союза славянских, тюркских, угрофинских и других народов. Россия 1000 лет существует как цивилизационный союз. В начале в форме Российской империи, в 20 веке это был Советский Союз, и, конечно, мы предлагали его реформировать, но сохранять. И на это реформирование, я вам свидетель, были готовы все союзные республики без исключения, включая Закавказье и Прибалтику. Мы добились в 90-м году решения Съезда народных депутатов Российской Федерации о том, что Россия не собирается никуда выходить, мы за обновление Советского Союза. Мы принимали другие шаги. Вот я, например, был инициатором, когда мы узнали, что на 20 августа 91 года запланировано подписание договора о создании некого государственного конфедеративного объединения вместо СССР, да еще объединения во главе с Горбачевым же. Конечно, мы добились созыва 19 августа комиссии Съезда народных депутатов России по союзному договору, и мы намеревались запретить официально Ельцину подписывать этот договор. И то, что было сделано в августе, это чудовищная инсценировка, конечно, была использована для расшатывания и убийства Советского Союза, но началось убийство раньше. Многие говорят, вот декларация о государственном суверенитете РСФСР. В этой декларации написано, что Российская Федерация будет строить правовые демократические основы в составе обновленного Советского Союза. И она является основой для конституционной реформы. Кстати говоря, эта декларация действует до сих пор. И она должна быть использована для конституционной реформы, в том числе для возрождения уже не Советского Союза, та форма уже ушла в прошлое, а нового союзного государства. А все остальное, вы знаете, когда говорят, что Советский Союз рухнул, нет. Его разрушали извне, изнутри. Но 19 августа, когда ГКЧП выступила и сказала, все, везде действует Конституция СССР, ведь их поддержали во всех союзных республиках, даже, казалось бы, уже ушедших. За что стали потом свергать Гамсахурдию в Грузии? За то, что он поддержал ГКЧП и послал телеграмму, что Грузия возвращается в Советский Союз и будет соблюдать Конституцию СССР. Те же заявления сделали лидеры прибалтийских республик. Все остальные, все, подчеркиваю. Ну, Кравчук выступил по телевидению в поддержку ГКЧП. Его за это Ельцин намеревался уничтожить после поражения ГКЧП. И Кравчук, чтобы спасти себя, стал утаскивать Украину из Советского Союза. Поэтому я действительно могу выступать экспертом и свидетелем многих тех дел, и уж, конечно, как юрист отвечаю за каждое свое слово.
Простите за такой, может быть, обывательский вопрос, очень часто на кухнях возникает. Кто же все-таки виноват в развале Советского Союза, Горбачев или Ельцин? Слабость Горбачева или напор Ельцина? Или что-то другое? Или просто...
Вы знаете, до сих пор не существует ни одной достоверной официальной истории 91-го года. Только поверхностные оценки могут быть основой утверждением, что вот собрались три алкоголика, перепились и подписали. Во-первых, они не перепились. Они, по свидетельству ряда очевидцев, говорят... Эти очевидцы, что они все готовили, обсуждали и подписывали на трезвую голову. И только потом пошли во все тяжкие. А самое главное, многие считают, что вот у Горбачева не получилось. У нас в учебниках истории для наших школьников написано, что его народ не поддержал, а он такой хороший, но не понятый. Я отношусь к тем, кто убежден, что главный исполнитель, не организатор, подчеркиваю, Организаторы в тени, их имена до сих пор мало известны. А он главный исполнитель убийства Советского Союза – Горбачев Михаил Сергеевич. Ельцина использовали, зная его характер, его жажду власти. Он ради личной власти готов был разрушить хоть что. И его использовали как бревно тараном. Зная, ему задавали параметры, он шел по своей инициативе, как он считал, шел. А вот кто менял эти параметры и частенько в 90-м, 91-м спасал Ельцина из трудных ситуаций, когда мы уже вот-вот должны были его снять с поста то председателя Верховного Совета, то потом и президента, мы готовы были объявить импичмент, и его спасал Горбачев. Очень тонко, он не выступал в его защиту. Он делал что-то такое, что позволяло Ельцину выбраться из последнего угла, куда его загнали.
А почему он это делал?
А вы знаете, вопросов почему много. Например, почему он давал вооруженным силам приказ применять насилие в Тбилиси, в Баку, в Витебске, а потом отмежевывался от тех, кто выполнил его приказ? Вот в ночь с 12 на 13 января 91 года в Вильнюсе был штурм телевизионной башни. Для чего? Потому что было сказано, нужно, чтобы диктор выступил и зачитал указ президента СССР Горбачева о введении чрезвычайного положения на территории Литвы. Каждые 30 минут Горбачев через своего помощника справлялся, на каком этапе идет операция. Каждые 30 минут. И Буракявичус, Ермолавичус, и там кто-то, может быть, и другие кто-то, ему докладывали. Вот так, так, так. Как только штурм произошел. Я не буду касаться штурма и тех инсценировок с трупами, которые были, это отдельная история. Тогда вообще лжи было очень много. Но диктор сидит в студии. И в этот момент, как только в Кремле узнали, что диктор сел в студию, связь с Горбачевым прервалась. И вот Буракявичус и остальные соратники, руководители Интерфронта, наши военные, которым был отдан приказ все это сделать, вот в этот момент, как они мне рассказывали, мы поняли, что нас обманули и завтра предадут. Так и произошло. На утро Горбачев сделал честные глаза и сказал: «Я первый раз слышу. Ничего не было, это все без моего ведома». И таких случаев было много. Ведь свержение лидеров социалистических стран Европы осуществлялось по команде Горбачева. Я ссылаюсь не только на какие-то книжные источники. Я лично разговаривал с находившимся в 1994 году под домашним арестом Тодором Живковым. И у меня к нему был вопрос. Вы со времен войны с гитлеровцами наш союзник. Вот в нашей стране сейчас, когда вы обвиняетесь в том, что вы превратили Болгарию в придаток Советского Союза, мы какую-то помощь вам оказываем? На что он сказал, товарищ Бабурин? В вашей стране меня вспоминали последний раз, когда Горбачев организовывал мое свержение и арест. И когда меня с почетом проводили на пенсию, он вызвал человека, который руководил моим свержением в Москву, устроил ему разнос. Почему Живков не арестован? Почему Живков ни в чем не обвинен? Немедленно. И тот вернулся в Софию, дал указание меня арестовать и придумать за что. Это один из многих случаев, и таких примеров я мог бы приводить и приводить. Самый одиозный, конечно. Я долго грешил на американцев, честно вам скажу. Это свержение убийства Чаушеску. Но после показаний генерала Стенкулеску в румынской тюрьме в 1999 году сомнений уже нет. Стенкулеску — бывший министр обороны Румынии. Но в 1989-м, во время массовых беспорядков и, как она называется, народной революции, были убиты люди. И румыны сами провели расследование, а кто дал приказ. И выяснилось, что приказ стрелять по людям давал не Чаушеску, а заместитель тогда министра обороны Стенкулеску. Вот за это он был осужден. И уже находясь в тюрьме, он наконец дал показания официально, что и стрелять по людям, и инсценировать народное восстание, инсценировать суд над Чаушеску и немедленно его расстрелять, хотя в приговоре было записано право на обжалование приговора в течение 10 дней. Все это он сделал по указанию из Москвы. Рядом с ним были все время офицеры ГРУ, он боялся за свою жизнь. Так боялся, что даже когда тогдашний министр обороны Румынии генерал Миля почувствовал, что происходит что-то чрезвычайное, Миля был застрелен, и его убийство опять же списали на Чаушеску. Вот во всем этом я вижу чудовищную роль Горбачева. А самое приметное, это, конечно, Беловежские пущи. Вот сейчас говорят, он не мог ничего сделать. Помилуйте. Он запрещал препятствовать подписанию Беловежского соглашения. Ведь он перехватил руководителя Казахстана Назарбаева, который тоже ехал в Беловежскую пущу, он должен был участвовать в этой встрече. Вы думаете, почему? А потому что предыдущая попытка подписать вот такой сговор четырех республик и ликвидировать СССР была предпринята Ельцином весной 91 года. Об этом сегодня почему-то не хотят вспоминать. И он тогда сделал такое предложение председателям еще Верховных Советов Украины, Белоруссии, Казахстана. Жестко против разрушения Советского Союза выступил Нурсултан Назарбаев. Его поддержал председатель Верховного Совета Белоруссии Дементей. Поколебавшись, к ним присоединился Кравчук, а не к Ельцину. И вот чтобы Назарбаев опять не сорвал этот сговор в Беловежской пуще, он был задержан Горбачевым в Москве. Никто не обращал почему-то внимания, что накануне, 4 декабря, был подписан договор между всеми союзными республиками, ориентированный на Запад, где разделили все долги Советского Союза между союзными республиками. И не имея на то полномочий, Ельцин сказал, что 60% будет платить Россия. Он это все делал за спиной Верховного Совета и съезда. А вот чтобы армия не препятствовала реализации Беловежских соглашений, накануне 7 декабря Горбачев уволил начальника Генерального штаба вооруженных сил генерала армии Лобова. И последнее, вы знаете, это отдельная тема, я не хочу, чтобы мы на нем только сосредоточились. Горбачеву дважды за ночь, с 8 на 9, предлагали арестовать всех этих пучистов в Беловежской пуще. Причем предлагали люди, у которых были на то силы, спецчасти, вертолеты. И они говорили, мы вам привезем этих заговорщиков, вот к ногам бросим. Ни в коем случае не вмешивайтесь. Так что этот якобы безобидный, безвольный человек ювелирно сработал так, чтобы съезд народных депутатов СССР не собрался вовремя, чтобы он не смог его снять с поста президента. И когда он упек в тюрьму члена ГКЧП вице-президента, вообще не имевшего никакого отношения к ГКЧП председателя Верховного Совета Лукьянова, но Лукьянов по Конституции мог исполнять обязанности президента СССР. Мог возглавить съезд, это было для них опасно. В тюрьму. То есть все было сделано, и даже в конце декабря. Ведь Горбачев не ушел в отставку. Ведь если бы он заявил об отставке, возликовавший народ мог собрать съезд народных депутатов, чтобы тот избрал нового президента. И они собрались бы, я уверен. А Горбачев сказал... Я прекращаю исполнение обязанностей. Дескать, я остаюсь, но постою в сторонке. Так что это очень тонкая, коварная игра.
Сергей Николаевич, давайте перейдем к настоящему времени, к настоящим событиям и поговорим о событиях на Донбассе,
даже
на Украине.
Даже сегодняшняя трагедия Украины – это прямое последствие Беловежских соглашений. Ведь тогда Кравчук беспокойно спрашивал, а что с Крымом? И Ельцин несколько раз по свидетельству присутствовавших отмахивался, говорит, сейчас подготовим документ потом. А потом Кравчуку, когда он готов был по его позднейшему признанию, и есть люди, которые с ним на эту тему говорили, я нет, я этой темы с ним не касался, хотя мы и имели встречи. Он говорил, что он готов был отдать и Донбасс, и Крым, лишь бы, дескать, Украина получила независимость. Но ему сказали, все ваше. И часть из тех, кто это сказал, до сих пор здравствуют и припеваючи живут. Те, кто готовили этот Беловежский сговор. А почему сегодняшняя трагедия, я считаю, уходит корнями туда? Потому что ведь Донбасс всегда был частью русского мира. А когда на наших глазах при попустительстве предыдущей российской власти взращивали украинский неонацизм, это не национализм, это шовинизм в худшем виде, это русофобия, антисемитизм, что хотите. Там все намешано. Вот мы получили то, что получили. Я вам честно признаюсь, я с февраля чувствую себя почти счастливым человеком. Удивительно, но факт. Хотя я понимаю, я бывал в Донбассе в течение многих лет за последние 15 лет. Я работал, помогал вначале Януковичу до того, как убедился, что он совершенно пустой человек, и пытался объяснить в Москве, что не надо делать на него ставку в следующие выборы. Я после 2014 года туда ездил и езжу, чтобы помогать вузам Донбасса, и луганским, и донецким. Почему? Даже видя трагедии, разрушенные дома. Я никогда не боялся лично смерти, но я привык к этому и в Афганистане, как я уже сказал. Важен смысл жизни. А вот для чего ты живешь? Впустую ты живешь или нет? Вы знаете, вот до февраля 22 года я чувствовал себя на похоронах своей родины. Она медленно умирала. Мы подпадали все больше под эти европейские якобы ценности, вот эти требования одного, другого, однополых браков, там, вот этой псевдокультуры, отрицание национально-культурно-исторической традиции, борьба против православия, против религии вообще. Это все было медленным убиванием России. Мы вздрогнули от радости в 2020 году, когда приняли поправки в Конституции, восстановившие наш духовный нравственный каркас. А в феврале русский мир начал бороться за свою жизнь. Только в феврале 22 года. Сегодня на Украине это не война России с Украиной, это не война России даже с Западом и США. Это война всех традиционалистских сил человечества. Почему православные рядом с мусульманами? Почему на стороне России, арабские страны, Китай? Мы все противостоим бесовщине. Там, где убили в человеке Божью искру, убили человеческое. И они считают себя правыми, и они требуют каких-то компромиссов и переговоров. Единственной гарантией для России безопасности и условием цивилизационных компромиссов может быть демилитаризация и денацификация Украины. Других условий быть не может.
Как вы относитесь к ходу военной операции? Все ли вас устраивает?
Меня там ничего не устраивает. Я считаю, что да, мы разрушили свою собственную экономику. Мы за эти 30 лет не восстановили потенциал вооруженных сил, который был в Советском Союзе. Но надо срочно форсировать, наводить порядок у себя, мобилизацию реальную делать, а не имитировать лишь ее. И тогда мы победим. Мы победим в любом случае, но хотелось бы быстрее, с меньшими потерями, потому что мне страшно за украинских антифашистов, за тех, кто там сейчас под оккупацией, за православных людей Украины. Побеждать надо, другого варианта нет. Вы знаете, самое главное, я убежден, что вот даже этот год стряхнул оцепенение с нашей молодежи. Кто-то еще, рефлексируя в либеральном ключе, боится этой операции, боится призыва в армию. Но большинство понимает, это шанс для того, чтобы наши потомки не просто жили лучше, а чтобы они вообще жили. Так что только победа русского мира может спасти Евразию.
Сергей Николаевич, спасибо вам большое за передачу. Спасибо вам большое за то, что вы поделились своими...
Я говорил искренне, тем спас свою душу.
Спасибо вам. Ждем вас еще раз на нашей передаче.
Спасибо.
С нами был Сергей Николаевич Бабурин, великий общественный деятель.
Беседы с Брэнсоном.